Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня воскресенье, 3 июля, время 21 час. И мы начинаем наш очередной эфир. Ну, сегодня у нас в гостях Геннадий Леонидович Гудков. Геннадий Леонидович, привет.
Да, я всем теперь желаю доброго вечера, здоровья, хороших новостей.
Дай бог, дай бог. Мы назвали его военный преступник, хотя в связи с картинкой она всем зашла. Я хотел назвать военные извращенцы, но думаю, ну как-то снимут опять, напишут 18 лет. Посмотри на нас, чтобы мы с тобой уже не представляем из себя, так сказать, сексуальную ценность с точки зрения внешней, конечно. Во всех остальных, конечно, представляем. Но, блин, опять поставят 18
подожди, лет. Так ты чего нас, старики, что ли, записал?
Ну, я самокритичный.
А если нас в тихом месте да прислонить к теплой стенке, а?
Лучше не стоит. Вот, но мы поговорим о таких, которые друг другу прижимают, потому что, конечно, мы поговорим во всех последних новостях, но начнем, разумеется, то, с чего заслуживает, это, собственно, суеты вокруг участия в войне против Украины, Белоруссии, потому что сегодня он разразился новыми заявлениями Лукашенко, и, ну, у всех разные точки зрения, кто-то действительно считает, что это похоже на подготовку к вовлечению, к участию в войне Беларуси. Ну, то есть, дожали, да. Так некоторые в пабликах считают, и некоторые эксперты так почему-то оценивают, да. Какая-то часть, наоборот, считает, что это больше похоже на Лукашенко, который изображает, нежели что-то делает. Ну, и военные эксперты говорят, ну, а где у границ войска, где подвоз вооружений, как это они собираются одни заходить без российских войск, ну, и так далее. То есть, есть детали, которые, я уверен, ты следил, и тебя наверняка об этом спрашивают. Есть и те, кто считают, что... Возможно, происходит какой-то невидимый глазу процесс, да, каких-то возможных взаимных давлений, там, с одной стороны, Путина на Лукашенко, ответного какого-то Лукашенко, условий, там, препирательств, поиска решения, выхода, так сказать, для Лукашенко, как бы ему бы вот не влезть в это сильнее, чем он и без того уже влез, как третья сторона, но уже, по сути, он сегодня прямо объявил, мы с Россией, мы участвуем в спецоперации. Ну, в общем, вот так. То есть, этот мезальянс двух диктаторов, он наполняется еще и вот этим содержанием, что это потенциальные военные преступники, потому что они убивают людей. И, собственно говоря, нужно поставить им последнюю точку. Я видел где-то фотографию, очень точное сравнение, где, значит, Гитлер с Муссолини, два главных союзника в Европе. Вот, Франко не потянул, там много кто еще. А, собственно, теперь вот Лукашенко с Путиным. И вообще какая-то прям коннотация историческая очень точная. Вот если честно, потому что Италию тоже уговаривал. Он же тоже неохотно в европейские войны вовлекался, Муссолини, он больше по Африке. Ну, то есть, да, конечно, он участвовал, там посылал, но все-таки неохотно. Понимал, что это чревато, и, в общем, и кончил плохо. Так же, как и Гитлер в конечном итоге. Вот вопрос к тебе. Ты действительно считаешь, что можно ожидать участия Беларуси в войне, что ну, действительно пошлют войска там, не знаю, по границе с Польшей, вот, чтобы остановить конвои, как предполагают, или что-то в этом роде? Что ты думаешь?
Ну, если сбросить вот этот невидимый глаз в какой-то процесс, который мы с тобой не понимаем, от слова вообще не понимаем, да?
Да.
Там, что там может быть?
Может быть, ну, там, шантаж так, Путина, в чем он может выражаться?
Может быть, такая убойная информация, может быть, такая убойная ситуация, мы не знаем. Если не принимать в расчет вот это фантастическое давление какого-то неизвестного фактора на Лукашенко страны Путина, то он, с точки зрения логики и здравого смысла Лукашенко будет имитировать воинственность и пускать пузыри вот эти ненависти и призывы к войне, до тех пор, пока Путин не потерпит поражение. Я надеюсь, что это очень произойдет скоро. Надеюсь. Первые серьезные военные поражения. Прямо так, чтобы наотмашь по морде. Не остров Змеиный, который там, ну понятно, что он имел значение для штурма Одессы, там и движения к Молдове, предположим, а больше никакого значения не имеет. А вот чтобы так вот где-то, прям, не знаю, там под Херсоном или не под Херсоном, где-то еще что-то было бы. Я вот просто сейчас ставлю себя на место Лукашенко. Если надо мной не висит топор, который мне отсечет голову, я бы на месте Лукашенко имитировал до последнего. Я извиняюсь, уж раз ты там нарисовал такую картинку, я имитировал бы оргазм до последнего. Вот. Потому что, ну, как бы, так сказать, охал, ахал, вздыхал бы, там, стонал бы, не знаю, что делать.
Ну, пока это так выглядит, это пока так выглядит.
Да, так оно и выглядит, так оно по логике должно быть. Потому что, ну, что такое Лукашенко? Лукашенко – это власть силовиков над народом. Лукашенко – это абсолютно неподдерживаемое существо в своей стране, присвоившее все полномочия. В сравнении с ним Путин в реальной поддержке – это просто титан, так сказать, там, глыба. Потому что, ну, при всем том, что Путин, конечно, главный военный преступник, и когда-то сказал, что они потенциальные военные преступники,
нет, я сразу сказал,
никакие не потенциальные, они просто военные.
Я имел в виду, что даст Бог их будут судить, понимаешь, и как бы...
Я надеюсь. Ну, вот, если вот. Доживут, надо еще дожить до суда им. Вот, поэтому, конечно, вот, вот человек, которого держится у власти, только сегодня благодаря Путину. С одной стороны. А с другой стороны, вторая сила, которая позволяет ему сегодня не отправиться в Гаагу уже прямо вот сейчас, это его силовики. Силовики, и он сам не дурак, они все слушали, что сказал Токаев. Токаев сказал: Володь, с тобой все, кранты тебе. Ты лузер, ты проиграл. С тобой выстраивать отношения я, Токаев, у которого хрен знает сколько проблем, и внутри страны, и с так называемыми северными территориями, и с русскоговорящей огромной диаспорой, которая там насчитывает, по-моему, 40 с лишним процентов населения. Даже я при всех таких проблемах выстраивать с тобой отношения не собираюсь. Забудь про ДКВ, а ДКВ – это мы. Не ты нас спас, а мы сами себя спасли. И это говорит о том, что все, на Путина ставит крест практически. Больше, ну, практически крест, подавляющее большинство руководителей различных стран, в том числе ближайших соседей, даже типа союзников по АДКБ и СНГ. Если Лукашенко не дурак, он, может быть, и дурак, но не в нашем смысле этого слова, не в общепринятом понимании. Он же, у него главная задача удержаться у власти и не погибнуть в огне революции, да? Поэтому он что, если он погонит сейчас своих силовиков, которые понимают, что война...
Да, это вот твоя высказанная очень хорошая мысль, что он их нанимал для другого, понимаешь, что не
умирает. Для другого. Для другого. А сейчас он их, как скот, погонит на убой. И он видит, что творится с русской армией, с российской армией, извините, с путинской армией. Не, неправильно говорю, путинской армией. Творят вооруженные силы Украины. При всем том, что она там наступает, куда-то бьет, куда-то ракеты пускает. Огромные человеческие потери. Если верить там более-менее оценкам взвешенным, то уже больше 30 тысяч, это в два раза больше, чем за 10 лет афганской войны. Большие потери. Вот поэтому в этих условиях отправить силовиков, единственную опору и надежду Лукашенко, поддержание его режима на убой, тут, во-первых, а, их физически перемелят, и б, если их не перемелят, когда он их отправит на убой, они подумают и подумают, скажут: слушай, а чем мы этого дурака терпим? Мы его защищаем, мы его охраняем, мы его защитили от народа, вот, мы его защитили от этого, спасли от переворота. А в этот момент он нас под пули, под бомбы, под удары НАТО, которые поставляют оружие все больше, больше и больше. Он что, нашей смерти хочет? Не дождется, мы его вперед грохнем. Я думаю, что вот в этих условиях он не может это Лукашенко не понимать. Я говорю, что он дурак, но не в этом, не в клиническом смысле.
Нет, по части своей безопасности он очень хитер и изворотлив. Предельно, так сказать, искушен, я бы сказал.
Вот, поэтому... Упала монетка. Поэтому, значит, ситуация какая она? Вот с точки зрения здравого смысла и логики, он должен до конца вот этот обманывать Путина, все имитировать, сдавать в аренду значит, страну под военные действия, под госпитали, под пусковые установки, под все что угодно, но самому не влезать в этот конфликт.
Угу.
Вот я думаю, что это так. Угу. Сейчас, одну секундочку, Марка.
Да.
Маш! Маша, замолчите ее!
Мы это вырежем, потому что Бог его знает.
Ну, это надо вырезать, да. Ну, невозможно. Да.
Ну, семья... Маша, понимаешь, семья? У нас прямые эфиры, дорогие друзья. Людей застаем в обычных условиях, так что ничего не
делать. Конечно, да, в походных условиях.
Мы попросили, несмотря на то, что он действительно в походных условиях и так далее, но поговорить с нами. Нас уже смотрит, кстати, 46
270 человек. Это я вот так прям на жену ругаюсь при 46.
Но ничего, Маша поймет. У нас работа, да, в воскресенье, но что делать, что делать? 10 тысяч лайков нам уже поставили, и мы призываем всех тех, кто еще не подписан. Половина смотрит нас, не подписывающиеся на канал. Пожалуйста, подписывайтесь. Завтра, я напоминаю, объявление у нас будет Алексей Арестович. У него сегодня там свои какие-то эфиры и плюс там дела, может, семейные. И у нас Андрей Андреевич не смог присоединиться, Пьянковский, поскольку у него там проблемы с интернетом. Он в Америке там тоже, я знаю, всегда проблем, налаживает свою сеть там. Так что на неделю что-нибудь придумаем. Ну вот смотри, давай тогда дальше порассуждаем, потому что ситуация действительно так складывается, что ведь Лукашенко Путин может втягивать только при одном условии. Сам не справляется. Ну нахрена, если у тебя и так все хорошо, зачем тебе бы, по идее, не обстрелянный, ни разу не воевавший. Белорусская армия нигде никогда не воевала там.
Не воевала.
Да, дисциплина, не дисциплина, но она призывная армия. Призывная. То есть в ней состоят призывники. Она не из контрактников. Ну, там есть кадрированная часть, но использовать собираются обычных белорусских граждан. Можно ли, рассуждая о том, что он втягивает Лукашенко в эту войну, ну, как бы перекинуть это в сторону того, что, в принципе, сил-то ему не хватает, резерв не хватает. Потому что пропаганда российская, она постоянно, значит, обратная публично, значит, распространяет, что нет... Все нормально, нам ничего не надо, мы там все побеждаем, Восток забираем, флаги втыкаем в Лисичанск и так далее. Но как бы пока ты Киев не взял, как выходит, ничего ты не взял, потому что вы же попытались Киев взять, вы его не взяли. Но они же хотели Киев взять, они же не просто сидели там и значит, только
брали. Хотели,
хотели взять, вы не взяли. А сейчас-то как? Значит, означает, что сил-то для вот того, чтобы Киев-то взять, Лисичанск хватает, а вот Киев взять не хватает. Вот логика такая. Согласись с ней или оспори ее?
Нет, тут даже и спорить нечего. Но на чем сейчас держится Путин? На деньгах. На деньгах он держит. Вот львиная доля контрактников, не львиная, не знаю, 90%. Туда отправляется заработать деньги или на худой конец получить
так большую
на семью уже, так сказать, за ранение или даже смерть. Но по большому счету идет торговля жизнью. Вот цинично, публично, вот мы говорим там, что древние времена торговали там рабами, а вот сейчас торгуем собственными жизнями.
Слушай, Россия... послушай, переговоры родителей, матерей со своими пленными, слушай, это вообще нахер дичь, ну вообще дичь.
Да, это ужас. Я в шоке, как вот можно разрушить отношения родителей, детей, отношения, абсолютно. Ну даже вот любая там львица, не знаю, тигрица, какая-нибудь крольчиха, там курица защищает своих птенцов, защищает свое потомство. А как наши-то ухитрились сделать так, что семьям плевать. Они говорят, ты там давай, ты там не жалуйся. Все нормально, ты давай. Там, мы тут еще не выплатили кредит, мы там еще...
Да, тут, извини, что я тебе перебиваю. Я видел впечатляющий разговор мамаши с пленным сыном, где она говорит, ты же телефон, айфон-то взял в кредит, а нам расплачиваться. Что ты там сидишь в плену, говорит, нам расплачиваться. Слушай, то есть, Гена, вообще, он говорит, мама, говорит рядом сидящий, вы понимаете, что он в плену, дура ты набитая. Он говорит, а ты что думал, у нас дедушка, говорит, не ходячий, на него записали, нам платить, говорит. Ты понимаешь, ты что?
Да, то есть матери продают сыновей. То есть если раньше вот там мы говорили, что продавали кого-то, сейчас продают сыновей, продают, предают и продают. И, естественно, вот за счет денег Путин пока держится. Понятно, что за счет денег быстро профессиональную, грамотную армию не создашь. И все вот эти ошибки, которые сейчас вроде бы научились чуть-чуть воевать наши войска российские, вот путинские, вернее, не наши, а путинские, они научились цену гигантских потерь.
Ну да. Да, там.
Вот поэтому Путин, понятно, что сейчас пытается вовлечь в бой какие-то дополнительные силы. Они же соскребли, уж извини за непарламентское выражение, все резервы, все вооруженные запасы, снарядов, там, мин, пушек, танков, бронетранспортеров, тягачей, они все соскребли, чтобы было в ОДКБ, что им могли отдать. Им отдали. Они сейчас, по большому счету, пытаются переломить момент, когда они сейчас, что сейчас делают? Мы же понимаем план, да? Они вот сейчас бросают в бой как можно больше сил, как можно больше снарядов ракет, чтобы, парализовав экономику и, в общем-то, жизненное ощущение жителей Украины, да, тут невозможно жить, когда над тобой постоянно висит
рыск. Да, ну, конечно, конечно.
Вот. И они надеются, то есть запугают народ вот этими ударами, бомбежками, и люди побегут к Зеленскому и скажут: Владимир Александрович, давай договаривайся с Путиным, жить так дальше невозможно. На это на расчет. Поэтому они сейчас вот со страшной силой бомбят жилые кварталы, города, не обращая внимания на голову, при этом врут, да, мы там никуда не нанесли бабах, ракеты по торговому центру, там 19 человек погибло, и 21 или 22 до сих пор числятся без вести пропавшими, ну и так далее. И второй момент, который они сейчас отрабатывают, они понимают, что Украина не сядет за стол переговоров без западных своих партнеров.
Не, ну
а чем западных партнеров пронять? Массовым бегством, массовой миграцией. Угу. Вот, мне вот сейчас рассказал, ну вот, у меня был, мы встречались с Григорием Нуэль, ты его знаешь, наверное.
Да, да, знаю. Я.
Вот. Он утверждает, что сейчас в Польше около 5 миллионов беженцев с Украины. И, конечно,
так. Ну, наверное, где-то так. Наверное, где-то
да,
так.
Я сегодня разговаривал с одним из послов Германии. Вот. Я его по Москве еще хорошо знаю, помню. Он рассказал, что в Германии тоже огромное число беженцев. Но народ относится с пониманием, он говорит, там ничего не будет. Народ очень терпелив, все понимает, огромную помощь оказывает властям Германии. Ну, мы просто с ним справиться, не справиться, Германия справится, не справится, Польша сегодня с ним обсуждает вопрос.
Не, но и надо честно сказать, что украинские беженцы, что бы там ни говорили, ну, это не ближневосточные беженцы, прямо скажем.
Нет, конечно, конечно. Нет, ну, какие-то бытовые вопросы есть, знаешь, что там
возражает. Это всегда бывает, но все-таки это да. Другое.
Конечно, конечно, другое отношение, все понимают, но единственное, раздражает власти, ой, не власти, а народ раздражает, когда украинцы там, я же понимаю, что украинцы тоже нормальная страна, и люди зарабатывали, и ездили на хороших машинах, и жили в хороших домах, и это нормально, но их раздражает, что они там приезжают на шикарных тачках, и государство им все равно помогает, я понимаю, как нормальный человек, а почему он не может приехать на хорошей машине? Он жил хорошо, у него взяли страну, отняли, дом разбомбили, территорию оккупировали. Ну, что теперь ему делать? С умой идти, с клюкой побираться. Ну, короче говоря, вот есть какие-то бытовые моменты, но они несущественные. Поэтому Путин не достигает этих целей, хотя он очень хочет через беженцев надавить на правительство западноевропейских государств, чтобы они уговорили. Ну,
и через продовольственный кризис. Вот ты в Турции, там же вот это вот тоже ведь сказывается. Ведь он зажимает продовольствие, чтобы из Африки побежали. А, нам жрать нечего, мы к вам, мы к вам. Вот же тоже элемент, да, опосредованное давление. Ну, так, будем честно так говорить. Ну,
все, чем можно шантажировать мир, делает Путин. Путин делает прекрасно. Все, чем можно шантажировать, он усугубляет все эти проблемы, делает это абсолютно умышленно. Ну и плюс экспорт коррупции, плюс всякие подлянки там с энергоносителями. То есть Путин пытается сейчас нагадить по максимуму всему миру, чтобы склонить мир к переговорам. Чтобы с этим миром торговаться на условиях, когда я там купил 125 тысяч квадратных километров, я вам отдам столько-то, вы мне отдайте столько-то. Тогда я с вами готов подписать мирное соглашение. Ему же нужно спасти свое, так сказать, реноме, что он по-прежнему Акела, который на совете стоит, значит, располагается на вершине, и оттуда дают мудрые советы стаи волков. Вот поэтому совершенно понятно, что он хочет. Но он не достигнет этих целей. По беженцам не достигнет. По запугиванию украинского народа, я там разговариваю с ним, там тоже много друзей, товарищей, знакомых, не достигнет. По запугиванию там, ну вот я сейчас смотрю, там, что в Турции, да я же здесь в Стамбуле встречаюсь с внуком, и мы же, я тут встретил людей наших бывших, российских, советских, и азербайджанских, узбекских, которые занимаются экспортом зерна и так далее. Они сейчас все вот уехали, мы тут, ну, была такая просто какая-то импровизированная встреча получилась, неожиданно совершенно, не узнали, потащили, посадили там за стол, начали мне рассказывать. Они сейчас все уехали грузить корабли, кстати, о птичках. И этот процесс все равно как-то идет. Да, да, они сейчас повезут зерно, в том числе украинское, по всем этим вещам, каким-то образом они там решают этот вопрос.
В том числе и ворованное зерно, потому что сегодня промелькнула информация, что арестовали судно из Бердянска.
Нет, ворованное это путинское зерно, которого они, у них там свои, у них нормальный бизнес, серьезный бизнес, большие там поставки, корабли, там все какие-то определенные там сотни тысяч тонн и миллионы в год отгрузка. Вот они сейчас все уехали, грузить корабли, уж не знаю как. Я не интересовался деталями. Но я знаю, что какие-то каналы они там налаживают. То есть, конечно, это не пройдет и этот шантаж. Не пройдет, потому что, во-первых, будет разблокированный порт. У меня нет никаких сомнений. Турция в этом готова активно участвовать. И будет участвовать. А Эрдогану деваться некуда. Ну, ты же знаешь, что сейчас там против Турции, Ирана с Сирией замышляет, извините за женебяку, замышляет операцию, чтобы Турция не могла расширить зону вот эту безопасности до 30 километров. Сирии готовы ей дать там отпор.
А, извините, ну, разговоры идут, посмотрим, как они это делают.
Извините, а Эрдоган не мальчик для битья.
Там армия,
и он, ты представляешь, какая. Да, да, и он сейчас скажет, ничего себе, а там еще Россия с ним участвует в сговоре с этим Башаром Асадом. А еще они там слюхали с Ираном, да еще не хотят нас там в Сирии долбануть. Ничего по себе придумали, хорошо, но мы им дадим. И давайте-ка, ребята, по-быстренькому там вместе с английским флотом разблокируем эти порты, да повезем куда надо корабли. Я думаю, что, в общем, в принципе, в этом направлении все движется. Поэтому у Путина нет никаких шансов, на мой взгляд, переиграть мир. Ну, невозможно переиграть мир. Вот, ты же знаешь, что у нас эта дурацкая вот эта поговорка. Да, можно плюнуть на коллектив, можно. Он утрется. Но если коллектив на тебя плюнет, то ты утонешь. Вот Путин сейчас мне напоминает персонажа этого анекдота. Да, он плюнул на весь мир. Мир утерся. Вот теперь мир сейчас плюнет на Путина. И я посмотрю, что с ним случится.
Ну да, да, пророчески. А 65 тысяч нас смотрят. Близко к 20 тысяч, 18500, что ли, у нас лайков. И присоединяются люди. У меня, как всегда, просьба большая. Пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы его, несмотря на воскресенье, посмотрело как можно больше людей. Как можно больше людей. Это важно, на самом деле. Вот. Тут мне говорят, а что случилось у Пионковского? Ну, Андрей Андреевич, он просто-напросто переезжает с места на место, и у него там сложности есть.
Андрей Андреевич меняет пароль явки.
Веризон у него, Веризон. Уже все вот раскрыли. Ну, просто говорят, что ты говоришь, там в Америке отличный интернет. Да не при... тут не Америка тут. Здесь у человека свои технические трудности.
Конечно.
В положение. Андрей... 82 года только исполнилось. Нам бы дожить до стольких.
Почему нам пароли? А почему он 82 года не может менять пароли и я?
Нет, там он... Нет, у него все нормально. У него нормально, он, ну, вот, не получается. Вот так сложились обстоятельства. Потому что все всегда предполагают что-то плохое, что-то такое подозрительное. Что-то у вас тут не то, понимаешь? Вот. А у людей, в общем, все объясняется бытовыми трудностями, не более того. Вот, ну, вот смотри, следующий тяжелый вопрос, тяжелый задан вопрос.
Давай.
Вот смотри, сегодня вроде как поступила информация ударов по Белгороду. Попали, не попали, погибшие трое якобы. То ли украинские, то ли, вот говорят, ракета российская. Ну, понятно, неясность. Конечно, плохо, когда и туда летят ракеты, и убивают друг друга. Мы это все прекрасно понимаем. Но здесь же ставится вопрос, как? А вы... Вот как себе представляют наши люди, вот россияне, войну? Они до последнего момента продолжают считать, что война это всегда в одну сторону, ну как Россию, как у нас-то, как это нас, это коснется. Я уж не говорю о том, что гибнут военнослужащие, потери там, понятно. Но вот типа гражданское население, может это коснуться и нет. Но если вы в стеклянном, что называется, домике, особенно в 21 веке война всегда это как в стеклянном доме, кидаться кирпичами, понимаешь? То есть быть убежденным, что это вообще никак не... Вот, за десятки километров Харьков и Белгород. В Харькове, значит, прилеты, погибнут люди, дети, а в Белгороде все будет идеально. То есть белгородцам не приходит в голову, что, ребята...
А в Белгороде проходит фестиваль самодеятельной песни.
В Белгороде проходит?
Не, ну я к примеру говорю, а в Белгороде...
А, самодеятельной песни, да, да. Да, и секс-шопы там открыты до ночи, да, понимаешь? Да. Вот у них так. И надо им как-то вот... Я не знаю, чтобы они поняли, что война это такая хреновинка, что это не так, что только в одну сторону летает. Это летает в разные стороны. Если вы одобряете, значит, атаки туда, то где эта гарантия, что не зависит от того, как Киев и Банковые, они могут сказать, нет, мы по гражданским объектам не бьем. Но солдат, но офицер, который из артиллерийской орудия, за этим Хаймерсом или еще чем-нибудь, не надо, дорогие друзья, думать, что они там все такие дисциплинированные и будут... несмотря на жертвы, которые на их глазах, значит, погибают люди, вдруг они скажут, нет, нет, мы вот этого делать не будем. То есть надо отдавать себе отчет, что война порой, эта штука малоконтролируемая. Надо отдавать себе отчет, что вы рискуете ничуть не меньше. То есть главная первопричина, она в Кремле, она не так сказать, не за установкой Хаймерса и так далее. Вот о чем еще речь. То есть вот ты как на этот счет думаешь? Что ты скажешь?
Ну, я могу сказать, что в украинской армии, сколько мне известно, сколько я понимаю эту армию, уровень дисциплины и сознательности там в разы, а если не десятки раз выше, чем в России. И вот когда ты говоришь, что там неконтролируемый, я вот не верю. Ну,
теоретически.
Ну, гипотетически, чисто гипотетически, да, мы песни на эту тему знаем, да. Вот. Чисто, конечно, гипотетически может быть все что угодно, но я думаю, что случайности, ошибки и прочее быть могут. Да, просчеты, но чтобы осознанно ударили по жилым кварталам, я в это не верю, потому что да, если бы хотели, давно бы уже ударили.
Давно бы ударили и не раз, правильно?
Это такая стратегия, чтобы не, как бы так сказать, провоцировать, даже не провоцировать, просто вот не отвечать на вот эту жестокость кровавую, не уподобляться Путину. Вот я думаю так, что вот отвращение к Путину, к его режиму, к его армии, к его действиям, настолько велико, что они не хотят ему уподобляться. Не потому, что они что-то боятся. Чего бояться-то? Уже поздно бояться. Вот. Это первое. Второе. Я думаю, что там могла быть и провокация. Я, правда, не знаю, для чего это нужно Путину, если она там, они из Кремля...
Ну, говорят, якобы для мобилизации, для обоснования, для подталкивания Беларуси.
Насколько мне известно, слово «мобилизация» звучит в Кремле почти каждый день, а может быть даже по несколько раз. Но пока Путин на это не идет, пока он покупает деньгами, пока он пытается заставить белорусов воевать, пока он пытается там с АДКБ соскрести все резервы, все запасы, расконсервировать танки Т-62, Т-64, отправить их в бой и так далее и тому подобное. Боится он этой всеобщей мобилизации, потому что это будет совершенно другой коленкор. Что касается Белгородской области и вообще отношений к войне, я могу ошибаться. Да, я не в России сейчас, поэтому я одно дело знать, другое дело чувствовать. Это большая разница. Но мне кажется, и пусть меня поправят, у нас много сейчас народу слушает, что у нас, ну, у россиян многих, вот те, которые поддерживают войну и Путина, отношение к этой войне как к афганской. Где-то далеко идет какое-то сражение, где наши войска делают какое-то правое дело. Да, жертвы неизбежны, но это герои, которые отдают жизнь за торжество наших идей. Вот у меня такое впечатление, что люди не осознали, что война идет у них на пороге. Что война это может принести гибель, привести к гибели и их родных, и близких, их семьи и так далее и тому подобное. Если, не дай бог, она там будет эскалировать в каком-то другом измерении. Поэтому мне кажется, что вот отношение такое, где-то далеко там воюем мы, мы там наносим удары, они там отвечают, и вот пусть оно там так идет. А мы спокойно живем, занимаемся своим делом, занимаемся огородами, ходим в отпуска, ездим к тёще на блины, и мы, как бы так сказать, здесь ни при чем. Это вот там они воюют, и пусть они воюют. Вот наши ребята там ему помогают, Путину. Мне кажется, что такое вот отношение совершенно, оно и объясняет вот это вот, что ничего себе прилетело, а что это к нам там, мы-то тут при чем? А мы-то это самое, да, как это может такое быть? Вот это недоумение, что что-то прилетело оттуда, то ли свои там спровоцировали. Ну, в любом случае, меня, конечно, очень смущает. Я верю в то, что это провокация. Ну, во-первых, там найдена целая запасная часть.
Да, я видел, да, российская ракета.
Во-вторых, как-то странно погибли 3 украинца, 1 русский в Ростовской области. Ну, ну, конечно, бывает все, что даже не можешь придумать, но как-то все это очень как-то странно. Поэтому дело даже не в этом. Дело в том, что люди пока не понимают, что война завтра придет к ним в дом. И придет к ним. А если Путин еще будет опять там бравировать, угрожать ядерным оружием, придет в дом каждой семьи. Каждой семьи. И придет в страшном виде. Вот я не знаю. Но я думаю, что наши зрители, наши слушатели, это не та аудитория, которой нужно это все разъяснять, обращаться, чтобы люди понимали, наши слушатели так все это понимают. Но как достучаться до тех, ну, вот этих ватно зазомбированных людей, которые уже ничего не понимают и не хотят слушать, и не хотят понимать. Я, честно говоря, пока сам тоже не знаю. Я был бы очень рад, если бы мне кто-то объяснил, как действовать.
Не, ну это как бы, с одной стороны, феномен, потому что не в том, что эксплуатация этих патриотических настроений, она всегда во всех странах, на всех континентах, во все времена приводила к этому, к первичному этому ура-патриотическому подъему. Это всегда происходило. Потом происходило осознание, что это высокая цена за весь ваш ура. В 2014 году, когда началась Первая мировая, Вики и Ники поссорились, да? Ой, что творилось? Переименовали Санкт-Петербург, Петроград, ну и так далее. Там много чего. Тут ходили, значит, с бантами и так далее. А потом, как бы, в общем, началось то, что началось. И так, на секундочку, Россия потеряла.
Все деятели культуры, науки.
Миллион солдат.
Деятели культуры, науки, интеллигенции, люди, так сказать, там с именем. Со всех сторон поддержали эту войну 14-го.
Так и в этот раз, вот давай перекинем мостик. Кстати, вот разумно и это коснуться. Ты посмотри на эту так называемую интеллигенцию, культурное сообщество и так далее. Абсолютно подавляющее. Ректоры университетов, институтов и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что обыватели, вата, вы идиоты, вы поддерживаете братоубийственную войну, у них есть тоже аргумент, помимо прочих, так далее, заполошных всех этих. Они говорят, что вы с нас спрашиваете? Мы обыватели, обычные люди. Тут вон какая публика. Петровский, руководитель Эрмитажа. Я, говорит, Шарфик, да, говорит, мы как бы воодушевляемся войной. Да, конечно, трагедия, люди. Ты понимаешь, ты что? Но он же семья Петровских. Ну, согласись.
Я хочу защитить ту интеллигенцию и опознать...
Не-не, мы сейчас не обобщаем, мы сейчас говорим конкретно вот о большинстве.
Ну да, я согласен, но... Давай. Все-таки, когда начиналась там Первая мировая война, из средств информации была газета, которую читать могли ровно 20% населения.
Ну, согласен.
По-моему, такой был уровень грамотности, если не ниже. А сейчас и интеллигенция, и творческие люди, и обычные люди, вот домохозяйки и там... самые-самые, так сказать, обычные родовые профессии, каждый имеет возможность и каждый имеет доступ ко всей информации.
Ну, да,
и никогда войну в прямом эфире не показывали. Даже Вторая мировая война и участие в ней Советского Союза была полностью спрятана. И люди много лет, много даже десятилетий не знали правды. Сейчас-то какого, извините, рожна нужно? Загляни в интернет, посмотри сайты. Ну, хочешь там Скобееву слушать, Симоньян, послушай их. Потом послушай там какие-нибудь, посмотри каналы там Геращенко и так далее, украинские. Сравни, сделай выводы. Но если ты не идиот, и мозг тебе дан для того, не для того, чтобы, так сказать, там лобные кости закрывали, образовывало место для ношения тюбетейки или там ушанки, ну, то делай выводы. Вот, конечно, сейчас интеллигенция, которая вот заявляет это вот как директор Эрмитажа, да, что-то отвратительно. Да. Вот, и кто там нас еще покритиковал, а
мне... Да, масса, практически все практически.
Жена меня ругала, за кого ж не помню. Сейчас вспомню, скажу, вот, на кого-то я там наехал. Но они же знают, они не могут не понимать. Они не могут сейчас жить в тех стереотипах, в которых там жили та же интеллигенция, в 2014 году, или там они даже накануне Второй мировой войны, очень многие заблуждались и не понимали. А, я наехал на эту, на ректора Мао. Там ректор Мао призвал объединиться вокруг Путина, вокруг войны. За ним пришли. Но я говорю, ну, слава богу, за путинским прихвостнем пришли. Не будет...
Конечно.
Это, да. Не будет...
Так, а он поддержал все, он же все поддержал.
Да.
Слушай, я его знаю, он был помощником у Гайдара. Это он ходил за ним, портфель носил еще в 93-м году, понимаешь?
Я его так не сказать, знаю, но мне достаточно...
Ну, неважно, он из либералов, типа, из системных либералов.
Поэтому, когда Владимир Ильич Ленин говорил про нашу интеллигенцию, что это боится...
Давно.
Он не так уж был неправ, а в отношении нынешней интеллигенции он прав вдвойне.
Абсолютно. Не, ну, конечно, в ней остаются люди чистые, которые остались с совестью. Да, мы их все знаем. Они какие были, такие и остались, понимаешь? Но, повторяю, те, кто вот при власти и в кормежке... Вот пример конкретный. Евгений Миронов. Ну, он же выдающийся актер там и так далее. Руководитель Театра наций. Сначала он вместе с Хаматовой, значит, осудил. Да, выразил пацифистское отношение к этим событиям. Потом поехал, значит, в Донбасс. Я, говорит, пересмотрел взгляды. Он поехал куда-то в Донецк, куда-то в Мариуполь. Я все пересмотрел, товарищи. Я все изменил. Я теперь считаю, да, спецоперацию свою я поддерживаю, понимаешь? Ну вот же, и я к тому, что обывателю очень удобно прикрываться этими именами. Ну да, мы можем посмотреть в интернете, ну да, мы можем увидеть эти трупы и все. Увидеть в ТикТоке, значит, прям, что называется, автовидео. Но, простите, мы-то что? Вот какая публика-то, люди-то почище нашего будут, понимаешь, масштаба.
Но вот мой поезд, если объясните этим дебилам, а я по-другому, да. К сожалению, сейчас годы дни войны называть не могу. Им надо объяснить, что эти-то, которых вы видите, за деньги или за благо, за что-то еще, это же за какие-то серьезные, так сказать, вещи они это делают, они же не делают это по убеждениям искренним, да? А вы-то какого черта? Вы-то что с этого получаете, кроме тумаков, смертей, позора и проклятий? Ничего не получаете, чего творите? Вот, поэтому эти-то еще ладно, этих можно объяснить. Эти продаются за серебряники. Эти продаются за серебряники. И они их получают. Я почему говорю, что нынешняя интеллигенция российская, вот поддерживающая войну, дерьмо в квадрате или в кубе? Потому что, давай вот по-честному, были политические доктрины. У Гитлера была доктрина Deutschland über alles, да? Она искренней была. Они же не хранили деньги в Соединенных Штатах Америки, в Британии. Семья Гитлера не была.
Нет, Гитлер не был коррупционером. Не был.
Сталин был чокнутый на идею военного коммунизма, насаждение его, так сказать, хочешь, не хочешь, мы тебе сделаем этот военный коммунизм, уничтожим всех тех, кто против этого. Они же тоже семьи свои не посылали в Америку жителей, так сказать, миллиарды не давали из бюджета? Нет. То есть те вот люди, многие, они были в заблуждениях, но они искренне верили, что там идея какая-то есть, там, коммунизма, или идеи там превосходства одной нации, они, может быть, более отвратительными были, они были более искренними. А это-то дерьмо настоящее, они же продаются за серебряники, да еще людей подставляют, еще людям врут нагло в глаза, да еще, значит, действительно дают возможность оправдываться обычным людям, сказать, ну мы что, мы-то простые, а эти, посмотрите, мы на них смотрим, вроде они хорошие ребята, мы их видим там в фильмах, в спектаклях, мы книжки их читаем, конечно, ну как мы там можем с ними спорить, наверное, они правы. Вот в этом их мерзость, вот в этом их гнусность, вот этой вот современной путинской интеллигенции, которая за серебряники готова зад лизать публично. Да и не только.
Ну, это да. Знаем мы их всех. 81 тысяча нас смотрит. Мы 37 минут в эфире, есть у нас еще время. 27 тысяч уже поставили лайки. Благодарим всех, что вы в воскресный все-таки вечерок нашли возможным посмотреть наш эфир, несмотря на какие-то заботы или на отдых. В общем,
Марк, а ты никогда, никогда не делал статистику, а сколько лайков в год ты получаешь в своих каналах?
Я вот знаю, что мой канал уже за все время существования, он посмотрел, что 320 миллионов посмотрел на мои эфиры. Это, ну, как бы считается, такая приличная уже цифра.
Это за какой год?
Ну, это за 3 года существования канала, там, с небольшим. Я думаю, что то есть, за все время 320 миллионов, да,
просмотров. У тебя в день сейчас идет по 2, по 3 миллиона.
Ну, это так, да, бывает, так сказать. Но просто это быстро вот в последнее время. Но, ну, какая разница? Главное, что какое-то количество людей посмотрело, и, может быть, им кому-то зашло не с первого раза, но все-таки. Будем надеяться, особенно из России, там, в Украине там свое, а в России мы всегда рассчитываем, что люди каким-то образом переключатся, тумблер переключат. И будут
смотреть. Я даже сейчас не могу людей в России призывать к активному переубеждению людей, потому что это стало уже опасно.
Это опасно, да.
Вот, нет. Вот что плохо.
Я сегодня выступал в эфире на одном дружественном канале, там позвонила слушательница из Сибири, она говорит, вот Марк Захарович, вот туда-сюда. Я, говорит, лучшие знакомые, вот мы друзья были, и вот я пыталась переубедить, и там они, говорят, у каждого это. Я говорю, а какой вы дадите совет? Я говорю, ну какой совет? Не трожьте их, да и все, бесполезно это, вы не переубедите. Там целая машина работает, а вы одна. Вы вот, я на телефоне...
Не только машина, Марк, вот
не. Ну там опасность есть, конечно.
Вот давай мы полностью вину на путинскую пропаганду не будем списывать. Вот ну, давай по-честному скажем,
конечно.
Части нашего населения, существенной части, мозги у существенной нашей части населения, мозги настроены на агрессию.
Почему? Давай разбираться. Вот это сейчас обозвали новым термином. Раньше он такой со снижением был, такой, знаешь, расизм, да, то есть мне тоже он как-то не елся тогда, фашизм, расизм. С другой стороны, они самоназвали его «Русский мир», и здесь есть, ну, дефиниция такая, которая производной является, ну, раз «Русский мир», значит, расизм, да. Ну, и вот ты понимаешь, в этом есть какая-то вот идеологическая такая особенность, которая позволяет нам на эту тему рассуждать. То есть, получается, за 90-е годы, когда действительно произошло очень важные перемены, которые позволили сознанию людей, ну, как-то принять в себя нечто новое, освободиться от старого, вот до конца этого не произошло, потому что мы видим же ведь проявление этого всего, вот то, о чем ты говоришь, агрессивность.
Я бы назвал по-другому это.
Ну, давай, давай.
Я бы назвал это синдром утраченной державности.
Ну, так тоже расизм, опять мы туда залетаем.
Ну, может быть. Синдром утраченной державности, он как и комплекс неполноценности, он...
Не, ну, реваншизм, расизм, реваншизм.
В этом возрасте он толкает к реваншизму, к агрессии, к войне, к жертвам, к крови. И он посвящен каким-то фантомам. Вот понимаешь, вот когда там есть руку отрезают у человека, да, а он много лет чувствует боль там в пальце, которого давно уже нет, или там
да. Кисти.
Вот эти фантомные боли, они еще не отболели в обществе. Я его не оправдываю в обществе. Я сейчас его, конечно, презираю, вот ту часть общества,
да,
которая фантомными болями болеет, потому что эти фантомные боли отражаются кровью и смертями в Украине. Вот. Да и не только в Украине, уже и в России. Но вот я понимаю, откуда это. И вот эта путинская пропаганда, она сама по себе позорная, поганая, лживая. Но она попадает на эти вот фантомные боли, она попадает на этот комплекс утраченной державности. И люди поэтому отгораживаются от фактов, от информации каким-то вот чистоколом непреодолимым, когда говорят, а нет, вот мы вот... Я вот смотрю, что многие считают, что это Украина наша, а что мы там... Типа, что они там?
Ну решили? Да, да, да. Вот это бесконечно. Она говорит, наша.
Это наша. Какой она, блядь, наша территория? Какого хрена наша? Вот это вот фантом утраченной державности, вот эти комплексы утраченной державности, его там можно по-разному называть. Но это очень тяжелое явление психики, менталитете нашего народа. Его также нужно от него избавляться, как немцы избавлялись от нацизма. Вот я думаю, что нам предстоит такая же работа, тяжелейшая.
Слушай, но там ведь все-таки было внешнее воздействие, оккупация привела к этому. А как с Россией? Ты думаешь, это
до такого? Ну, я думаю, что вот так же, как в 90-е годы, когда пошли материалы, разоблачающие культ Сталина, вот эти все репрессии, геноцид, когда начали публиковать материалы о том, что занесли с собой, принесла с собой революция, как подавляли восстание народа. Как там травили его химическим оружием и расстреливали без суда
и следствия. В Тамбове, да.
Да, как там, вот это все мы не знали, как это полилось. Полилось, народ в ужасе, так сказать, отшатнулся от этого. Он стал бояться своей истории. Может быть, там, ну, не важно, да, бояться, не бояться, нужно все-таки ее знать. Я думаю, что история-то почти честная история России еще не написана. Она еще только будет написана. Вот поэтому для этого требуется и время, и условия. Условий нет сейчас писать честную историю. Поэтому вот я думаю, что что-то подобное можно и нужно будет делать в стране, включив механизм разъяснения в зрительных образах, фактах, когда это невозможно будет отрицать.
Вот слушай, ведь это же можно будет делать, ну, что называется, давай прямо говорить, с плеточкой, там добровольно не получится. Их тоже, я тебе напомню, немцы вводили в кинотеатры и заставляли выкапывать могилы. Да. Они ж не хотели. Да. Они говорят, да нахрен мне копать каких-то там сожженных, нахрена вы меня тут тащите? Говорит, нет, дружок, давай штычком-штычком в очко. Понимаешь, я ушел и копал. Штычком-штычком.
В нашем эфире сказал, что одно дело знать, что происходит в России, другое дело чувствовать. Вот одно дело знать, что было, а другое дело почувствовать, как ты раскопал могилу с детьми сожженными. И вот это вот на самом деле эмоциональное понимание, эмоциональное восприятие беды и вообще вот ужаса вот того, что происходит, оно, конечно, влияет намного сильнее, чем тысячи лекций на эту тему. Один раз увидеть, вот самому пережить это, если еще не потеряно, не атрофировано человеческое чувство, это намного сильнее, чем тысячи рассказов о том, что, чего не надо было делать. Вот поэтому человеку, что может и мы-то, хотя там твои эфиры действительно сейчас очень мощные и серьезные. Но даже вот такие эфиры, они пока не переламывают ситуацию. Ну,
не переламывают, конечно.
Да, потому что...
Ну, смотри, принуждение, вот это вот принуждение.
Жить и почувствовать.
пережить. Смотри, потери. Многие говорят, мы должны потратить десятилетия на переубеждение, на перевоспитание, на внушение. А я-то как раз сторонник того, что мы прошли эту стадию, когда это можно было сделать вот так. У нас был запас и временной, и сил. У нас был вектор более-менее ясный, когда мы могли это сделать. Ведь вот в Украине же, ведь это же тоже, ну, славяне, все. Посмотри, за 30 лет, как они изменились. Это же люди одного поколения. Вот они двигались параллельно, ты понимаешь?
Нет.
С 91-го года. Ну, давай, скажи, как тогда?
Ну, Марк, мы же с тобой депутаты, да? Мы же с тобой читали Конституцию. Ну,
были, да.
Читали Конституцию, ее знаем, мы ее понимаем, самое главное. Я, когда ее впервые прочел осознанно, это было, прости меня, когда я стал депутатом Госдумы, я впервые прочитал Конституцию по хозяйству.
Понимаю.
И у меня было состояние два дня подавленного настроения, как будто я что-то такое страшное узнал. Потому что я понял, какая серьезнейшая беда нам грозит от этой Конституции. Я это понял. В 2001 году.
Дефект, безусловно, был изначально. Я-то ее в проекте читал в 93-м, когда баллотировался.
В 93-м году уже был здание фундамента, нарождающийся, слабый, без традиции, демократии, свободы России, была заложена офигенная мина. Она даже термоядерная, это мина. Просто Ельцин не стал уничтожать демократию. А Путин стал. И у него весь инструментарий в руках был, заложен в 93-м году в Конституции России. Мы же прекрасно с тобой понимаем, что танцевать надо от лавочки, то есть в государственном, так сказать, устройстве, как узурпации власти и все прочие безобразия, приход к диктатуре, танцевать надо от Конституции. Вот она и позволила Путину танцевать в этом направлении. Поэтому мы-то танцевали к диктатуре, к авторитаризму, к тоталитаризму, а украинцы, наоборот, отходили все дальше и дальше. У них там оранжевая революция, они тоже там дергались. Давайте дадим полномочия правительству. Потом говорят, да нет, это теперь наш президент, давайте оставим полномочия президенту, потом президент не наш, а что же мы наделали. Они долго-долго тоже дергались уже. Не парламентское выражение. Почему Янукович только Майдан сверг? Потому что Янукович укрепил свою власть благодаря недоделанной государственной реформе. И вот, и слава богу, что у них там дальше это пошло. Но это в 2014 году у них произошло окончательное, как бы так сказать, укрепление курса на демократию. В 2014 году они за 8 лет многое сделали. А мы за 8 лет только уперлись в то, от чего ушли. В диктатуру, в военную хунту, в подавление свобод, значит, полное отсутствие там, свободы слова и так далее, политической борьбы и так далее. Опять мы выродились в какую-то новую диктатуру, новую какую-то монархию с фашистским уклоном. Вот и все. Просто у нас разные пути, поэтому когда мы начинаем себя сравнивать с Украиной, нет, это неправильно. У них было намного больше времени, чтобы построить свободное демократическое общество и понять, как это должно работать. А у нас что, 2 года было? 91-93, 1,5 года. А потом бац, парламент из орудий. Нормально? Диалог такой в обществе возник. У меня танки, у меня армия. Я вам покажу, как нужно вести диалог с президентом. Пли. Вот и все. Поэтому мы не можем сравнить свою историю с историей Украины. У них, конечно, тоже было много чего, но все-таки не в такой степени. На мой взгляд,
Скорее всего, Конституция-то, в общем, как она бы не бежала от этого, российская Конституция, наряду с этим сверхполномочиями и всем остальным, суперпрезидентская, как ее называли, республика, Конституция 93-го года, она сохранила вот этот имперский фермент.
Да.
Потому что, ты знаешь, вот все-таки не ушли к национальному государству, а украинцы в своей Конституции все-таки создали основы национальной государственности, украинской нации. Если бы все-таки у русских была возможность построить национальное государство, ну, кто не захотел бы, отвалились бы от этого. Ушли бы от имперства, понимаешь? А вот эта общность, российский народ, это была попытка суррогата советского народа перенести на Россию. И Россия тоже каким-то является имперским образованием, потому что оно объединяет автономии, а это как бы республики союзные. Ну вот было же.
Если бы власть регулярно менялась, ничего бы не было. Все бы построили нормально.
Я же не говорю, что это решающий фактор.
Я думаю, что он решающий. Потому что я помню, когда я пришел в Думу, прекрасный закон приносит Путин. Не более 2 сроков. Ура, молодец Путин. Приносит поправку через буквально 2 недели. Ну ладно, вот этим 9 губернаторам разрешаем считать 2-й срок от сегодняшнего дня.
Да, ну,
Ну, хрен с ней, ладно, 9 губернаторов. Вторая поправка через 2 недели. А давайте теперь не, 3, не 9 губернаторов, а дальше, а 36 губернаторов. Считать с сегодняшнего дня, значит, нулевой срок. Блин, ну это же совсем ругались. А потом приходит поправка от президента вообще, так сказать, отменить эту норму. Я помню, как это все было. И пошло-поехало. И, конечно, вот эта несменяемость власти, когда все видят, что власть узурпирована, что Конституция дает гиперполномочия президенту, что сделать ничего невозможно, кроме как, ну, на восстание, так сказать. Все же мирные способы, которые мы применили для того, чтобы отвратить Россию от этого пути вот этого, к диктатуре, мы все формы использовали, они не дали результаты. Только силовые методы остались. Ну, мы тогда не думали, что нужно их использовать. Думали, что мирным путем мы добьемся каких-то перемен. Не добились. Вот сейчас сидим с тобой, кто где.
И не говори.
И сумеем ли вернуться?
Посмотрим.
Сумеем.
Даст Бог. Но, в общем, нас смотрит 87 тысяч с половиной. 34 поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы пришли сегодня в воскресный вечер. Мы почти там больше 50 минут были в эфире. Мы благодарим Геннадия Владимировича Гудкова. Геннадий Владимирович, спасибо тебе огромное. И так заняли тебя. Да, ты домашний
убийца. Спасибо. Извиняюсь, что я немножко там забыл.
Ну, не, нормально. Мы скоро, через недельку, снова вернемся, обсудим. Наверняка предстоящая неделя даст множество поводов. Поэтому еще раз тебе спасибо огромное. Зрителям тоже огромное спасибо. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Геннадий Владимирович. Спасибо.